하나님 덕분에 믿음만 있으시고 하나님 덕분에 하시옵소서. Мы это высоко поднимаем.
Харуви?
Он похож вот на орлов похож. Это кимпуруши. Кимпуруши и кинари. Кинари, они настолько слабые среди полубогов, что многие из полубогов даже их за полубогов не считают. Они говорят, это сверхлюди. Но они полубоги на самом деле. Потому что они не имеют материального тела. Тело их состоит из более тонких элементов. Оно состоит из разума, ума, состоит из эфира, воздуха, огня. Люди, они уже составляют из воды, земли, еще земля, вода. Вот они, у них уже вот этих грубых элементов воды и земли нет. И поэтому они такие, знаете, они такие полупрозрачные, воздушные, их не видно. Но они обладают мистическими силами, и люди иногда их могут видеть. Ну, кинары это как ангелы, да. У православия это ангелы. Они с крылышками такие налекают. Вот, выше. А кимпурши, от слова кимпурши образовало слово кентан. Вот, и у них тело лошади. И голова и руки человека. Вот. И они тоже могут сражаться, но это очень слабые воины. Даже люди, даже Геракл против кентавров сражался. То есть они такие слабенькие, очень полумоги. Вот также к ним относятся очень известные полубоги, но они тоже не являются такими могущественными. Это Ашвини Кумари. Это двое братьев. И они отвечают за здравоохранение. И поскольку полубоги не болеют, а болеют только люди, то они находятся на очень низком уровне. Если бы полубоги болели, их бы, конечно, больше уважали. А так, к их услугам почти никто не пользуется их услугами. И далее идут ситхи и чараны. Ситхи, они обладают мистическими силами, большими, чем мистическими силами, которые обладают йоги, которые находятся на планете Земля. Они обладают 8 основными ситхами. Логима ситхи, махима ситхи, прапти ситхи и так далее. То есть они могут становиться очень маленькими, очень большими, очень тяжелыми, очень легкими. Вот. Они могут создавать все, что угодно. И все же их мистические силы все равно ограничены. Более могущественные идут дальше. Как называли их кто? Это гандхарвы. И вместе с ними кто? Апсары. Но у апсар, у них мистическое могущество в основном состоит в соблазнении. Они даже могут соблазнять таких основных великих полубогов, как например, бог, отвечающий за процесс смерти. Кто знает, как зовут бога, отвечающего за процесс смерти. Есть такая фирма одежды даже. Ну, это Мара. Мара, однажды я распространял книги. Я говорю, парни, он такой весь черный был, в Татарстане был, это было в Казани. Вот. И я его спрашиваю, а он такой крутой, такой качественный, такой в коже весь такой. И я его спрашиваю, как тебя зовут? Он говорит, Марат, я говорю, у тебя необычное имя. Твое имя образовано от имени Мара. Он говорит, а что это за имя? Это я говорю, Мара. Это имя Бога Смерти. Да, интересно. А ему книгу еще дал, так он и хотел брать. Он говорит, и что вы там делаете? Я говорю, он говорит, просто говорю, негодяев наказывать. Он говорит, люблю наказывать негодяев, давай. Взял книгу. Даже таких полубогов, как Мара и Варуна, такие апсары, пользуясь своими мистическими силами, могут соблазнять. И они, их мистическая сила состоит в том, что они просто появляются перед ними, танцуют перед ними, поют, и они, даже не вступая с ними в связь, они теряются. И вот однажды Мара и Варуна, это два друга, вот, они однажды летели, и им по пути попалась апсара. Менаки. Нет, Уруша. Уруша. Уруша Папанасия. И она просто решила позабавиться. И просто взяла позу, танцевальную позу. И они оба бум и потеряли. Вот, и в конце концов, Мара оказался пошустрее, но он быстренько ее раз за талию. А он говорит, а я. И она, женщины, особенно на разных планетах, они такой, у них ум очень хитрый. И она сказала, она говорит, ну, ты знаешь, ты не расстраивайся. Телом я принадлежу Маре, но ум мой вечно с тобой. Так попыталась выкрутиться, но что-то было. Тут Мара пришел в него и сказал, как это так? Телом ты со мной, а ум он не со мной. И они начали ссориться. Они начали ссориться и готовы были уже подраться. Но потом они подумали, мы же друзья, из-за женщины мы будем драться. Значит, они прокляли ее. И она на землю отправилась. Она отправилась к Пурале. Потом дальше в истории была с Пурале. Они обладают вот такими мистическими могуществами. Дальше идут уже более главные полубоги. Такие, которые отвечают за разные виды стихий. Таких стихий очень много. Например, есть полубог, который отвечает за движение мышц, за движение крови. Вот разные есть. Есть отличные полубоги, которые отвечают за выпадание росы. Есть полубоги, которые отвечают за произрастание разных трав, деревьев. Есть полубоги, которые отвечают за насекомых, за животных, за птиц. Вот. Это тоже. А это главные полубоги, которые входят в состав 33 миллионов полубогов. В них не входят Гандхарвы, даже не входят, чараны, ситхи, все эти слова, их много. На самом деле, во Вселенной 99% и сколько это там, сотни, десятки, я не знаю, составляют полубоги. Живые существа, которых называют люди, они составляют очень-очень маленький процент. И я вам очень легко могу это доказать. Вы просто ночью выйдете и посмотрите на звездное небо. Вы посмотрите на эту Землю, Земля одна, ну ладно, там есть 9 островов, 9 ваш есть, да? Но посмотрите, сколько этих планет. Этих планет миллионы. Ученые, они не могут сосчитать эти планеты, не в состоянии их сосчитать. Считают и считают, потом изобретают более мощный телескоп, смотрят там еще больше, невозможно сосчитать. Миллионы планет. И все это, то, что мы видим, это примерно 50% райского царства. Если мы были бы на Южном полюсе, мы бы другие 50% бы увидели. Например, есть такое созвездие очень известное, Южный крест. Его в Северном полушарии не видно. Это ряд звезд, ряд райских планет. Его можно только видеть в Южном полушарии. И таких созвездий много на самом деле. Таким образом, этих планет огромное количество. И эти планеты населяют разные живые существа, животные, растения. Даже животные в райском царстве, они обладают большим интеллектом и большими способностями, чем люди. Например, орлы, они могут перелетать с одной планеты на другую планету. Разные животные могут очень быстро двигаться с одного конца планеты на другой конец планеты и так далее. То есть они достаточно могущественные. Вот. И когда Ганджадхара попал в беду, он даже не думал просить помощи у полубогов, и даже он не думал тем более просить помощи у людей, потому что люди очень слабые. Ни один человек не мог победить такого Кокарила. Не мог. Потому что это очень могущественные личности, которые летают на райских планетах. И далее еще, и каждый разряд полубогов примерно в 10 раз более могущественный, чем предыдущий. То есть здесь 33 миллиона полубогов, потом идут еще более могущественные, в 10 раз более могущественные. Это основные полубоги, которых вы знаете. Это Сурья, Чандра, Ваю, Варуна, которые отвечают за основные стихии в этом мире. За передвижение воздуха, за воду, за ум, за разум и так далее. Это более высокие категории полубогов. Вот. И Индра тоже входит сюда. И далее идут уже полубоги, которые обитают на таких планетах, как Джана-Лука, Тапа-Лука, Сида-Лука. Вот. Это еще более высокий уровень. И самый высокий уровень – это полубоги, такие как Брахма, его супруга, богиня Сарасвати, Гаятри, Шива, Парвати. Это вот самая высшая, это самая высшая категория полубогов. Но я забыл назвать еще пару категорий. Есть еще питы, питы. И питы или предки, они более могущественные, чем даже Индра. Кто знает почему? Или приближаются к Индре помогущие. Нет, они чуть-чуть слабее, чем Индра. Потому что они постоянно проводят жертвоприношения. И жертвоприношения не дают силу. То есть они проводят жертвоприношения намного больше, чем проводят другие полубоги. Индра постоянно проводит жертвоприношения, потому что он вынужден. Кто знает, почему Индра вынужден постоянно проводить жертвоприношения? Еще есть одна причина, правильно, которую, может быть, вы не знаете. Дело в том, что у Индры, одна из обязанностей Индры наблюдать, что творится на всех планетных системах, на райских системах, на Земле, там, на астрах, он смотрит. И у него есть такой мистический трон, когда он садится на него, он одновременно все видит. Он одновременно видит каждое живое существо, представьте. Представляете, какая способность. Но при этом, когда он садится на этот трон, его пуня, которая обретается в результате жертвоприношения, она быстро сжигается, очень быстро сжигается. И поэтому он постоянно вынужден вот эти вот яги проводить, чтобы эту пуню постоянно поддерживать. Иначе она просто сожжется, и от него толку никакого не будет. Например. И демоны занимают положение сразу же после питов демоны. Так что они достаточно могущественные. Но они не дотягивают до питов. Питов вообще дела ни для кого нет. Их вообще никто не трогает. Они совершают жертвоприношение, и демоны, они очень-очень редко, только такие великие демоны захватывают питов, как например, Равана или... И то Равана, сомневаюсь, Хираника Шакуни, они могут захватить их. Обычно их демоны не трогают. Они, знаете, как Швейцария, как нейтральная страна, не ваша, не наша. И они тоже, они совершают жертвоприношение. У них есть одна планета, это Питрилока. Вот. Они особо не претендуют там, на богатство, как у Индры, то есть у них нет такого. У них, они очень хитрые. Они совершают жертвоприношение, и этим самым, с помощью этих жертвоприношений, они покупают себе билет. То есть, когда полубог умирает, то тогда он попадает на землю. Когда его пуня заканчивается, он попадает на землю. И потом, для того, чтобы вернуться обратно, ему нужно уже пуню на земле зарабатывать, жертвоприношение на земле. А кто знает, куда он там попадет на земле? Попадет в семью Шуда. Какая там пуня? Какие там жертвоприношения? Это нужны брахманы, причем особые брахманы. Я сейчас объясню, какие брахманы. И они совершают жертвоприношение там, на Питрилоке, они зарабатывают такую могущественную пуню, что с помощью этой пуни они заказывают себе билет туда и билет обратно. Что такое билет туда, на землю? То есть они рождаются в семье определенных брахманов. И эти брахманы, они из их рода, то есть они находятся на земле, а другие на Питрилоке, это все один род. Там разные роды есть, они поддерживают друг друга. Они держатся друг за друга. Кланы, роды, они держатся друг за друга. И поэтому такой вот полубог, который, такой предок, который оставляет тело на Питрилоке, попадает на землю, и рождается в семье брахманов своего клана, своего рода. И он уже знает, что он с Питрилоки, они уже ухаживают его, этого ребеночка. Они проводят все самскары, очень строго у них. Все самскары, жертвоприношения проводят. Вот. И этот ребеночек растет, и так как он попадает в эту семью, он продолжает совершать жертвоприношение. И зарабатывает пуню, чтобы обратно вернуться. И они вот так вкачивают туда, обратно. Но иногда не работает. Кто знает, почему не работает?
Ну, может быть, оскверняется где-то, да?
Ну, правильно, оскверняется. Но что это за осквернение? какой век мы живем, в конце концов?
А, пожалуйста.
Да, век Кали у них не работает. Потому что век Кали никто не умеет совершать жертвоприношение. И поэтому у них не срабатывает век Кали. Вот. И поэтому вот он, например, если оставляете век Кали, он попадает, он ничего не может. Он попадает в семью рода, они уже не умеют совершать жертвоприношение, это не работает. Он уже не попадает обратно в тюрьму. Вот. Это вот такая вот интересная полугодная тут не есть.
Я слышал, говорю, что вот эти учители Петрилоки, вот когда их потом, мы их не совершаем же это помещение, то они становятся ямадуками и не спят. Ну, говорю, нет.
А кто говорил о том, что спасибо?
Я знаю, кто говорит. Я поэтому и спросил.
У нас есть вот разные лекции, типа как она же называется, крустиация, не хочу не забыть. Да, политическая культура. Там очень много информации из совершенно разных источников. Источников, которые мы даже не знаем. Какие-то буддийские шастры там, или еще какие-нибудь христианские шастры. Вот. Но я как бы основываюсь на том, я, например, вот эту информацию подчеркнул на бхакти-шастры, когда мы проходили бхакти-шастры. Итак, демоны относятся к категории полубогов, и они пользуются такими же благами, что и пользуются основные полубоги. Теми же благами пользуются. Но есть одна вещь, эти демоны, они не признают Верховную Личность Бога. Полубоги в основном признают Верховную Личность Бога, Вишну, ну кто как, кто на 90%, кто на 80%, кто там на 70%. Вот вы видите, что на 100% они не признают, иначе бы они не оставались, не были полубогами, иначе бы они вернулись в духовный мир. Но демоны, они категорически отрицают верховную власть Всевышнего Господа. И это является камнем преткновения. Так они не признают Бога, они хотят захватить все. Они хотят всем владеть. И то есть они хотят доказать, что на самом деле не Бог всем правит, а мы всем правим. Демоны всем правят. И вот это вот основное противоречие между полубогами и демонами. То есть оно не в том даже, что... То есть мы глубже смотрим. То есть оно не в том, что вот завоевать там царство и все, и, допустим, на кухне картошку чистить. Нет, они вот именно хотят доказать, то есть это философская подоплека, что демоны, они могут стать Богом. Вот. И поэтому вот эта война между ними, она вот постоянно продолжается. И это примерно 10-12 тысяч лет назад была грандиозная битва между полубогами и демонами. И полубоги и демоны, они постоянно следят, чтобы у полубогов в такой момент они следуют, чтобы у полубогов была какая-то парадка или слабость какая-то была, вот они вот живут. Или иногда они нападают в век Кали, потому что в век Кали вот тоже на этих планетах действует, они тоже немножко так ослабевают, они в век Кали и так далее. Вот. Это как раз я не знаю, почему они на них напали. Но полубоги не совершали парадки, и демоны проиграли, они разбили демонов. Но какие-то остатки демонов все же остались, причем там остались достаточно могущественные демоны, так как они хотели сохранить свое войско, они отступили. Они не стали до конца до смерти сражаться. Они отступили и сохранили какое-то свое войско. Вот. И так как они обладают мистическими силами, те, кто погибли, они их сразу же отправили на планету Земля. На планету Земля отправили. И кто-то из них тоже отправился на планету Земля. Для того, чтобы консолидироваться там, собраться там с силами и дать сокрушительный отпор полубогам. То есть это была, их была вот такая вот стратегия и тактика. И они, причем они, так как они определенной силой обладают, они начали рождаться не где-нибудь, не становиться пожника там или бачка. Они начали рождаться именно в царских династиях. В основных царских династиях, которые правили этим миром. И это в основном были царские династии, которые находились на территории Бхардваши. Они начали обзываться где-нибудь там в России, или на Чукотке, там, например, там, или там в Греции, это неинтересно было. А именно вот они рождались вот, в очень могущественных семьях. Они рождались. И рождались они в царских семьях и рождались как цари, потому что демоны. И пока они были дети, их воспитывали по ведическим канонам, так их воспитывали по ведическим канонам, они набирали силу. Потому что воспитание по ведическим принципам, оно дает эту вот силу. Воспитание кшатри по ведическим принципам, какие-то принципы браманов они тоже. Но при этом они не признавали Верховного Господа. Это были демонические цари. И вот так вот они рождались, и вроде бы пока ничего, пока если они маленькие были, они играли там в пластмассовые там, мечи, там, или в деревянные мечи, или ничего было. Но когда они выросли, когда они стали юношами, когда они стали царевичами, а некоторые из них, так они рождались в разное время, стали уже царями, то тогда уже земля волновалась. Потому что вот эта вот агрессия, это определенная энергия, это агрессия. И эта агрессия, она идет как бремя на землю. И земля это чувствует. Вот, например, сейчас тоже вот земля чувствует агрессию. Но эта агрессия, она намного слабее, чем агрессия демонов. Можно собрать вот на земле всех самых агрессивных людей, да, и десяток демонов. И это примерно вот уравновешивали все. То есть у них это было все намного мощнее, чем у нас. Даже один человек вот рассказывал преднание, он врачом работает. Таким известным врачом, ведическим врачом. И к нему пришел один человек, он его лечил, вылечил. Он пришел, его отблагодарил. И потом что-то он начал хвастаться. Он говорил, ну вытащил пистолет, так на стол положил этот пистолет здоровый. И говорит, я вообще тут в городе вообще половина казино контролирую. Я говорю, это Петербург. Я ведь даже, я ведь все, что хочешь, могу. Захочу, да, построю, захочу, разрушу, захочу, взорву. Вот я, говорит, не, захотелось, я взял там, храм построил, там, подарил православный, мне он не нужен. И Ачтанда Прабху, он на нее так смотрит и думает, на самом деле ты всего лишь маленький Хираньякашипур. То есть вот эти демоны, которые сейчас вот правят государствами, там президенты, диктаторы, это маленький микроскопический Хираньякашипу. Представьте, Хираньякашипу, они могут контролировать только свое государство, и то не полностью, далеко не все они могут контролировать. Хираньякашипу контролировал всю Вселенную, эти миллионы планет контролировал Хираньякашипу. Вот. И таким образом, когда вот это вот время начало давить на нее, она поняла, что... То есть земля – это богиня, и у нее тоже есть определенные атрибуты, у нее она обладает могуществом, она может ее уничтожить. Например, если земле что-то не нравится, например, на какой-то части, что она делает? Как она разбирается на разборке, когда она устраивает? Она землетрясение просто устраивает. Землетрясение, или как эти процессы называют? Наводнение, цунами, хорошо смыло. Вот или, например, трещина образовалась, земля и город там провалился, для нее это не составляет труда. Сейчас для нее это все букашки. Кстати, демоны это букашки. Но тогда, когда появляются такие могущественные демоны, она какое-то время терпит, как бы она чувствует силу, что она может дать отпор, но в какой-то момент она видит, что эти силы превалируют, и она ударит в состояние. И тогда она обращается к Господу Брами. Вот она сначала обращается, она, знаете, как называется, по этикету, да, она сначала кринделитик, Индра выслушивает, Индра говорит, ничем не могу помочь, надо вот, славновать Брами лететь. Вот, Индра со всей свитой полубогов летит с Брами, они начинают, ну, есть определенные мантры, молитвы, которые полубоги читают Брами, вот, потом Брама берет этих полубогов, не все 33 миллиона таких основных. Избранных полубогов берет могущественных, приближенных, берет с собой также землю, и они отправляются на берег Молочного океана. И полубоги читают молитву, которая как называется? Кто знает? Пурша сутта, да. Они читают Пурша сутту молитвы. В этот момент Брахма медитирует. Он как бы в уме читает Пурушу Сукту. И внешне полубоги ничего не чувствуют, они ничего не видят. То есть Господь Вишну как лежал, вот, так и лежал. И он ничего, ни рот не открывает, ничего, просто лежит и все. Но Брахма получает импульсы. Брахма получает мысли. То есть они на мысленном уровне начинают общаться. Вот. И Вишну ему вот мыслями вот такими дает определенные наставления. Телепатия, да. Вот. Но там более тонкая телепатия, потому что на самом деле полубоги обладают телепатией. Вот. И полубоги, они общаются на мысленном уровне. А Брахма, как его тело из разума состоит, он общается с ним, может быть, на духовном уровне, я не знаю даже. Может быть, на уровне разума, может быть, на духовном уровне. Такие эзотерические вещи на болезненном уровне. И сами полубоги не слышат, они просто читают себе эти вот пуши, сука, читают. Вот Абрама общается, Абрама задает вопросы, и Господь ему отвечает через сердце, и он через сердце получает ответ, то есть мысленно получает ответ, и затем они удаляются, и потом свои обители Абрама им рассказывает, что ему ответил Господь. Он говорит, что Господь сказал, что очень скоро вы терпите. Я сам приду. И полубоги сказал, сам Господь придет. Для них это такой экстаз. Вот они на самом деле, полубоги живут очень долго, и некоторые полубоги, они могут жить несколько дней Брамы. Могут жить очень долго. Это считается очень долго. Несколько дней Брамы, это долго, достаточно долго. Например, такие полубоги, как Чандры, живут несколько дней Брамы. И они могут видеть пришествие Господа. И они помнят, как Господь являлся той лилой, такую милость проливал, и они очень радуются. Они радуются, что мы опять Господа увидим, как Он будет там этих демонов убивать. Им интересно. И у них желание настолько сильно, что Господь им говорит, что какие-то полубоги, они тоже должны родиться в разных династиях. Он даже называет династии. Яду, Ходжа, да, еще какие династии туда называют. Адаки, да. Вот. Он даже династии называет, какие династии вы должны явиться. Прям дает им указание. И они думают, ой, экстаз, сейчас мы поучаствуем. Потому что они на самом деле, полубоги, Ганхары и так далее, они все имеют кшатрийскую природу, полубоги. Вот. Полубоги, которые находятся на планетах Джаналока, там Палока и Ситхалока, там в основном Брахманы, брахманическую природу. А на вот этих вот планетах, более низших, это имеет кшатрийскую природу. И в этом, в принципе, хотя они и боятся полубогов, потерять свое место, но как настоящие кшатрии сражаться не любят. Показать свое могущество. Индра, например, он вот сидит на троне, смотрит, как все сражаются. И вот появляется демон, которого никто не может убить. И он появляется, красавец, такой на слоне, и молния его пронзается. О, хайбо! И он такой, кшатрия, не, ну-ка, у меня природа такая. Похвастаться, выделиться. Вот, и Индра такой, гордый. То есть они это любят, на самом деле, полубоги. Вот, и поэтому, а когда еще Кришна за них, то есть они знают, что 100% они победят. И для них экстаз еще больше возрастает. И мало того, они знают, что Кришна убивает особыми способами. Он убивает их изящно, красиво. Это даже не придумаешь так, чтобы Кришну, как Кришна убивает, даже не придумаешь так. У них то есть определенные способы оружия, там, например, есть. Но у Индры чакра, не чакра, а это самое, важна, молния. Ну что важна? Важна она и в Африке, она важна. Вот. А Кришна любое оружие может создать, любое может создать. Ну, понравится такое, а у них как бы сильно ограничены. Кришна, например, сам руками может разорвать, или просто увеличиться в размерах может. Вот. Или может просто пошутить. Когда я Паундрара прилепил себе, он сделал вызов Кришне. Он написал письмо: Кришна, я провозглашаю, что ты не Васудева, я Васудева. И поэтому ты должен отказаться от своих атрибутов. И ты должен сдаться мне со всей своей армией, сложить все атрибуты, и только тогда я тебя помилую. Жизнь наглость такая. И он вызывает его на поле битвы, этот полудрака. И Кришна смотрит, у него две руки-то нормальные, а две такие деревянные, картонные руки. лобзиком материальным.
Разукрашенный там.
Вот. И там на одном, значит, деревянная булава, на другом деревянная чагра, и Кришна, он хватается за живот, смеется, ему смешно все это видеть. Это циры и полубоги, они тоже, Кришна, он обладает всеми расами. И одна из рас, это хасья раса, раса смеха. И эта раса смеха, она подразделяется на 6 разных уровней. Первая раса смеха, кто знает, какая первая, самая низкая раса смеха? Когда мы улыбаемся, и чуть-чуть прищуриваем глаза. Потом следующий уровень смеха, когда мы показываем зубы свои. Когда я помню, в Казань приехал, когда мне эти братья поставили. Вот начинаю читать лекции, что-то я смешно начал рассказывать, улыбаюсь, и смотрю, мне весь зал в рот смотрит. Вот, то есть это вот хасья-раса такая, зубы появляются. Потом следующие ямочки появляются, потом следующие глаза суживаются, как щелочки становятся. Вот. И следующий уже рот раскрывается, все лицо в морщинах, и все стягивается к ушам. И уже он уже смеяться не может. Он уже даже, знаете, уже его стерло дыхание. Это самая высшая такая раса смех. И Кришна, он источник всех рас, и он вот хасья-раса, он тоже дает Кришна. И когда вот он начинает с Пандракой вот так вот общаться, у этих полубогов вот эта вот хасья-раса она появляется. Они уже про оружие забывают, они уже про вид, им интересно посмотреть, как Кришна справляться будет. И даже демоны, им тоже интересно, как это поединок будет, они тоже перестают сражаться, и все смотрят. Вот. И этот Пандрака, эй, ты Кришна, это я вас сюда, откажись от своего титула. Вот. Ты должен отказаться от своих атрибутов и отдать мне свою чакру. И Кришна, для начала он своей стрелой берет лук стрелу, и он отрубает ему вот эти руки, сносит, вот эти деревянные руки сносит ему. Вот. Он говорит, ну где же твои руки? Он говорит, давай я свою чакру. Что, прямо сейчас? Да, давай чакру. Ну на, лови. И полубоги. Ха-ха-ха. И ему голову срывает. Вот такие вот забавы у них. Вот такие вот забавы. Вот и поэтому Кришна все делает утонченно, он делает все красиво. Вот и все, кто видит, даже если там брызжет кровь там, и так далее, никому не страшно, потому что настолько все весело, настолько все потрясающе, захватывающе, что, вот, знаете, вот как вот фильм мы смотрим, да, и там головы летят, и мы там особо не боимся, да, а нам даже интересно как-то. Вот так же и они там смотрят широкоформатное кино, так. Да. Компьютерные игры, или как это называется сейчас? Вербальная реальность? Виртуальная реальность для них. Вот такой вот кинотеатр. На самом деле люди, когда они создают такой кинотеатр, они на самом деле Богу подражают. Вот они, что мы все можем, мы такие эффекты можем, как Господь. Кришна Чандра Прабху. В Астане его затащили в такой кинотеатр. И там в этом кинотеатре, там такой эффект, что ты летишь на космическом корабле, вот, и навстречу тебе там летят другие космические корабли, и ты там их разбиваешь, убиваешь там, вот, и тебя трясет, когда в тебя что-то попадает, тебя трясет, вот, там наушники, звук такой объемный, изображение объемное, и еще стулья, они тоже там прыгают, каш, часть, я вспомнил такого, нет? Потому что меня слышите? На скорости ее. Сходим на скорости ее. И причем это стоит очень больших денег, это очень дорогое удовольствие. Вот. Ну и говорит, преданные сели, Шанчандра в центре такой сел, преданные так с краешку сидят. Ну они так смотрят, ну мы преданные, мы там знаем, что это майя, что это иллюзия, что это все такое не так на мозги, а нужна душа. Уже на нас что-то не влияет. И выходит тетечка такая с микрофоном. Ну что, готовы? Все пристегнулись, она, поехали, и говорит, о, что ты сразу забыл, что есть душа, моментально, сразу забыл, что душа, так покосился, подумал, помнишь, душа, как только затряслось, сразу забыл, ну вот, а для полуборов это вот такое представление, вот, и особенно, им нравится смотреть представление, когда Кришна, как младенец, убивает демонов. Вот это вот самое наслаждение. Потому что, ну, когда кшатри, понятно, Васудева, у него там лук, они уже знают, что у него лук, он там, как он называется, у него лук, я не помню.
Шринги.
А? Шринги, да. Шарда, я помню, да? Лук у него там стрелы особые. А мальчик ползает, мальчик. У него никакого оружия вообще нет, ничего у него нет. И вдруг этот мальчик, демон тренировался, его поднимает. И причем, вы знаете, мы когда мы читаем это, вот я заметил по себе, может быть, у вас такое есть, не знаю, то мы как-то вот, ну, так как вера еще на слова, да? Вера слова. Мы к этому относимся к сказкам. Что это вот какой-то фильм, это, ну, какая-то сказка, это такая вот. Мы как бы не задумываемся над тем, что в реальности-то это ужасное зрелище на самом деле. Представляете, поднимается вихрь, огромный вихрь. Кто-нибудь видел? Настоящий смерч. Кто-нибудь видел смерч?
Нет.
А я вот видел. Это страшное дело. Издалека такой вроде ворончик, как безобидный, а потом появляется, когда движется. Ты смотришь, когда он подхватывает все. Живые существа там, эти самые, постройки, живых существ, коров там летают у нее. Это страшное зрелище вообще. Все всасывает в себя. И вот он идет смерч, и все к нему летит прям. Всасывает в себя. Страшное очень зрелище. Вот это прям олицетворенная смерть. Когда это видишь, даже по телевизору, когда это видишь, страшно становится, когда видишь вот это все. Вот и представьте, тренировался, он принял облик этого смерча. И когда он поднялся, во Вриндаване там что началось? Вот так как там построить не такие хилые, как у нас, там дворцы все-таки, там поднялась пыль, там буря, и там вообще ничего не было видно. И представьте, в этот момент он вырывает из рук мамы Шри Кришну. Представьте, какое состояние. Вот она держала Кришну, боясь за его жизнь, и вдруг он, Кришна, исчезает. И она начинает кричать, она начинает метаться, везде пыль, ничего не видно, она его щупает, ищет, кричит, там в обморок чуть ли не падает. Кришны нет, этот тренавар его засасывает. А Кришна что? А Кришна спокойненько. На самом верху у него голова. И полубоги это видят. Причем при этом полубоги, они сами боятся этого демона. Кто-нибудь вступился за Кришну, он бы его там щелкнул бы и все, нет, полубога. То есть они понимают, насколько этот демон могущественный, они боятся его. И тут они хотя и видят, что Кришна уже кого-то убил, да? Но в то же время это настолько все реально, что он засасывает Кришну, они думают, что все, Кришна конец. И вдруг они видят, что Кришна появляется на самом верху. На самом верху, на этой голове. Улыбается, невинный ребенок, знаете, как вот играет с игрушками, он улыбается, не боится ничего. И берет кулачками, маленькими кулачками, так плюх, 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 и все. И демон принимает гигантские размеры. И падает на него. На самом деле, это очень такое, наяву это очень страшное зрелище. Если мы вот так вот представим, как это на самом деле происходит, то полубоги, они вот именно испытывают, сначала страх испытывают, видя все это. И потом, когда Кришна вот таким вот изящным образом, маленькими кулачками убивает гигантского демона, они в экстазе. Они в экстазе. И поэтому ради того, чтобы поучаствовать в играх в этих, они готовы расстаться с райскими наслаждениями, они готовы принять смерть. Смерть, она на самом деле, она жестокая не только в этом материальном мире, там она тоже жестокая. Говорите, что когда полубог собирается оставить тело, у нее есть такая невянущая гирлянда, и сначала вянет один цветочек, второй гирлянда уже вянет, и травка начинает приминаться. Махарица Махараш рассказывал, что когда, что почему, когда вот они летают, они не касаются земли. Говорится, что когда они касаются земли или травы, они оскверняются и теряют силу. И вот они начинают уже касаться травки, силы теряются, потом они падают. Незаметно, вот, никто не видит, как они уходят. Потому что иначе там поминки нужно проявлять. А, теперь улетел куда-то, может, на другую планету улетел, еще куда-то улетел. То есть их скорби нет, он исчезает. Просто исчезает куда-то. А он летит, и там есть такая область, где находится Ракшаса. То есть я говорю, что разные уровни есть планеты, да? И Ракшаса находится на самом низшем уровне вот этих вот райских планет. И они уже ждут уже. Ножички точат уже. Это такой полубог летит, они его тонкое тело просто разрывают на части, просто пожирают его. Его душа с тонким телом, лога, эго, потом мухи и манас, оно падает и как раз попадает в зерно, потом в зерно съедает мужчина, потом эта душа в силу попадает, потом зачатие, и потом все остальное. Вы знаете, что все остальное. И причем он соглашается на все вот это, чтобы его ракшасы разорвали, чтобы он попал в утробу и там мучился в этой утробе, сколько там, месяцев. Понимаете, они согласны ради того, чтобы поучаствовать в уделах с Кришной. Потому что многие из них, которые не настолько привязаны к райскому миру, они могут уйти в другой мир. Часть из них возвращается обратно на райские планеты, которые не реализовали еще все это, которые привязаны к райскому царству. А те, которые реализовали все это, они возвращаются на планету, такую же, как Земля, только в другой вселенной, и уже участвуют, прошу прощения, они идут сразу в духовный мир, потому что они уже участвуют в Лила Кришне, на Земле, вот, и они возвращаются в духовный мир. Вот, и среди них есть, говорится, есть нити-ситхи. Нити-ситхи — это спутники, просто которые Кришну сопровождают, нити-ситхи. Потом есть дева-ситхи, это те, кто с планет полубогов.